Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 31.
Спасатели ломали головы. Что же случилось ночью с 1 на 2 февраля? Вечерами подолгу обсуждали. Что могло быть? Ничего подобного никто из поисковиков не припоминал, а люди все опытные, много чего видевшие и испытавшие. Пытались выстроить логику событий. Главная загадка трагедии – выход всех из палатки, записал в рабочем дневнике Масленников. Журналист Григорьев вспоминает. Вопрос, почему они выскочили из палатки, волнует всех. В лагере только об этом и говорят. Вот как вечером соберутся в палатке, и только разговор об этом. Высказывают сотни различных предположений, но ни в одну никто не верит. Сотни предположений. Тогда родились первые версии. В дневнике Масленникова краткое перечисление, что могло случиться в трагическую ночь. Причины выхода группы из палатки. Первое. Выход одного человека. Падение. Выход остальных. Расчет на лабаз. Вернуться не могли. Второе. Метеоракета ночью. Взрыв. Испуг. Третье. Нападение Манси. Знали о группе. Шли на Атартен. Испугать наверняка. Ружья. Выходи по одному. Беги. В скобках Кавказ. Но... следов нет. Ушли верхами. Четвертое. Нападение зверей. В скобках волки. Пятое. Групповой психоз. Паника. Интригует упоминание Кавказа в скобках. Возможно, кто-то рассказал какую-то историю с вооруженным нападением на туристов на Кавказе. Таежные края Свердловской области – благодатный край для исправительных лагерей. А уж Ивдельский район и подавно. Поэтому сразу же и первые подозреваемые – беглые заключенные. Но проверить, убежал ли кто – дело одного часа. Нет беглых, Шаравин вспоминает. Мы так размышляли. Если бы уголовники, то ограбили бы. Они бы буженину и спирт не оставили в палатке. Были бы следы присутствия других людей. То есть насчет уголовников говорили вначале и быстро замолкли. Масленников сразу по горячим следам в радиограмме, отправленной в штаб поиска, называет самую простую причину – ураганный ветер. Пострадавшие были выброшены ураганом из палатки, полураздетые, без валенок, некоторые без брюк, курток. Направление урагана – северо-восточное-восточное, поэтому все они на одной линии от обнаруженной палатки – самые дальние, примерно в 2 километрах от палатки, в истоках ручья, впадающего лозьву, развели костер, есть обгорелые поленья. Самая ближняя к Колмогорова, 500 метров, разбита голова. Завтра обследование продолжим. Радиограмма из штаба. Масленникову. Почему остались в палатке вещи, если людей унесло из палатки? Как удалось обнаружить трупы? ТЧК «Сульман». Резонное замечание. Людей унесло, а вещи нет. Масленников ответил. Палатку осмотреть не успел. Вероятно, вещи были завалены снегом, тяжелыми продуктами. Палатку разорвало. Люди встали, понесло ветром вниз. ТЧК. От версии ураганного ветра быстро отказались. Она ничего не объясняла. Не мог ураган унести людей, а вещи в палатке не тронуть. Брусницын говорит. Был полный порядок в палатке. Так правильно уложено там. Лыжи под палаткой, рюкзаки, кое-какие вещи, ботинки в одном месте. Хотя на заседании бюро Свердловского горкома КПСС, которое состоялось в апреле, именно это объяснение причин трагедии «Ураганный ветер» было единственным. Журналист Яровой, побывавший на месте аварии, поделился с коллегами такой версией. Погибшие вышли с последней стоянки около 3 часов дня, а поднялись к месту, где выберут место для палатки, не ранее 5-6 часов. В то время здесь уже темно. Они устали и поэтому идти дальше не могли. Решили заночевать. Погибшие шли в метель и, по-видимому, сбились с маршрута. Они умаялись, наступила темнота, и ничего не оставалось делать, как заночевать. Палатку установили добротно. Со стороны горы вкопали ее в снег и снегом присыпали с другой стороны, так что ветер только лизал крышу. Палатка порвана и порезана ножом. Ножи они схватили, возможно, для обороны. От кого обороняться? Может, стая волков. Но будь волки, они бы их поели. Может, как раз четверых, которых сейчас ищут, звери и съели. Брусницын занимался экстремальным туризмом, альпинизмом. Попадал с друзьями по походам и восхождениям в разные ситуации. Но никогда ни у кого и близко, даже в мыслях, не возникал порыв бросить все и всех, с выключенным сознанием куда-то ринуться. Говорит, никто из личного опыта и истории серьезного туризма и альпинизма не сможет привести примеры аналогичной ситуации, которая была зимой 1959 года. Жаль, что к этой проблеме в свое время, да и сейчас, не подключились специалисты-психоаналитики, не подключились врачи и спецслужбы, знающие все препараты той поры, которые могли восстанавливать силы или действовать на психику человека. Группа молодых, тренированных, в институте и в походах всегда уравновешенных и спокойных ребят в экстремальных условиях северной зимы вдруг совершает коллективный, непонятный для нас поступок. Ну, положим, о психоаналитиках в те времена и не слыхивали. Не то чтобы звать их на помощь. Да и что мог сказать психоаналитик? Аксельрод попытался реконструировать события, понять мотивы поведения Дятлова. «Игорь ходил в зимнюю тройку со мной, и поэтому ему в какой-то мере должен быть присущ мой, если можно так выразиться, творческий почерк, то есть выбор пути на микроучастках, выбор места для ночлега, пути восхождений и так далее. Тройка – это третья категория сложности похода». Но слушаем Аксельрода дальше. Группа с облегченными рюкзаками выходит на маршрут. Но в относительно позднее время, часов в 5, плохая видимость, точнее отсутствие ее, заставляют группу остановиться на ночлег вне леса. Было ли решение о ночлеге на голом месте обоснованным? На мой взгляд, да. В 1958 году, во время похода по приполярному Уралу, у нас было 4 таких ночлега. Все в таких условиях, когда соображения безопасности группы диктовали необходимость останавливаться там, где есть место, пока еще есть светлое время поставить палатку. Это было сильные до минус 30 градусов морозы. И никаких поводов к тому, чтобы признать это решение тактически неверным, не было. Так что у Дятлова были прецеденты. И они остановились на ночь, не смолодушествовав, не слепо покорившись силам природы. Читали поисковики дневник группы. Возникали новые вопросы. Коптелов вспоминает. Непонятно, когда поставили лабаз? Почему в дневнике лабаз не отражен? Это приводит меня к мысли, что лабаз поставлен не 31-го, когда писали дневник, а на следующий день. И он в дневник уже не попал. А раз он поставлен на следующий день, то есть возможность, что они на Атартен сходили, и на обратном пути их застала пурга и прочее. И поэтому, чтобы не потерять ориентировку, не уйти куда-то в сторону, а вернуться к лабазу, они специально остановились под этой горой, чтобы окончательно не заблудиться. И Коптелов приводит свои предположительные расчеты погодных условий в тот трагический день. 31-го было 24 градуса при ветре. Каждый метр скорости ветра дает 1 градус мороза. Если скорость ветра была 10 метров в секунду, значит, по ощущениям, было как при минус 34. А если скорость увеличилась до 15 метров, то это уже ниже 40 градусов. То есть при таком ветре обморожение вполне вероятно. И Коптелов предположил, дятловцы поставили лабаз, и в тот же день сходили на Атартен. На обратном пути с Атартена они попали в мороз, в пургу. Да к тому же стало темнеть. И поэтому они решили остановиться на ночлег в неподходящем месте. Ему возражали. Да, так могло быть. Но что заставило их в панике покинуть палатку? Не находили ответа. Палатка – убежище. Почти каждый из спасателей попадал в походе в ураганный ветер. Вихри страшно воют. Порывы ветра пытаются снести палатку. Непроизвольно вжимаешься в землю, накрываешься всем, чем можешь, чтобы согреться. А чтобы в ураган рвануть из палатки раздетым, разутым и ринуться, куда глаза глядят, это вопреки всякой логике поведения туриста. Об этом не может быть и речи. Палатка – самое надежное укрытие в таком случае. Да к тому же при урагане самое верное решение – снять стойки, чтобы сбросить парусность палатки. А стойки на месте.
Продолжение через несколько минут.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Согрин предположил, все произошло рано утром. Группа поднялась, чтобы совершить восхождение на Атартен и вернуться назад к палатке, снять ее и спуститься к лабазу. Когда одевались, завтракали, то были чем-то смертельно напуганы и покинули палатку. По его предположению, это могло случиться в 5-6 часов утра. Он сам в походе по приполярному Уралу поднял свою группу в 4 часа, чтобы в 6:00 начать восхождение на гору Неройка. Зиновьев только что вернулся из лыжного похода по приполярному Уралу. Поход, как у группы Дятлова, тоже был высшей категории сложности. Испытали они эту высшую категорию по полной программе. Попадали в аварийные ситуации. Ощущения остались острые. Внезапно сгорела, воспламенившись от печки, палатка. Сгорел случайно оброненный в костер и вспыхнувший ярким факелом горнолыжный ботинок Зиновьева, от которого осталась одна лишь подошва. Дальше он двигался в ботах. Страшная пурга. Пережидали ее в снежной пещере. А когда выбрались из нее в мороз минус 32 градуса, то оказались в скафандрах из смёрзшейся одежды. И единственное спасение – бежать и бежать на лыжах, не останавливаясь, с заснеженного Уральского хребта вниз к спасительному лесу, к большому-пребольшому костру. Мало того, с Игорем Кузьминых случилось несчастье. После холодных ночевок в сырой пещере у него заболели суставы. Боль страшная. Его груз распределили среди других. Он шел налегке. Можно представить его физические и моральные страдания. Путь давался ему чрезвычайными усилиями воли. Игорь выдержал. Стонал, но двигался вперед. Одолел 100 километров до ближайшего жилья. И вот Зиновьев не мог понять, как могла погибнуть группа Дятлова. Но просто в голове не укладывалось, как такое могло произойти. Он же видел. Условия у группы Дятлова были намного безопаснее тех, с какими столкнулась его группа. Но они выжили, а дятловцы погибли. Непонятно. Это навело его на глубокие размышления. думая об этих самых здоровых и сильных в группе парнях, неподвижно распростертых невдалеке от погасшего костра, невольно содрогаешься. Какую миссию они взяли на себя, поддерживая гаснущее пламя на пронизывающем всеми ветрами и лютым холодом пятачке под кедром? Какую нечеловеческую силу и волю пришлось им сконцентрировать, чтобы, влезая на кедр, ломать и бросать в огонь все новые и новые кедровые сучья толщиной в человеческую руку? И какие адские боли выпало перенести этим ребятам, чтобы обожженными руками, своими телами ломать сучья, падать вместе с ними, оставляя клочья живой еще кожи на других ветках кедра, срывать сучья и поддерживать этот факел? Нет, не могли они замерзнуть у пылающего жаром костра в процессе адской физической работы. Тут замешана другая, скрытая причина, от которой они замертво свалились на заготовленные сучья. Думаю, что одинокий кедр был им нужен как маяк, возвещавший: «Люди, вы найдете нас здесь». Вот еще что очень важное отмечали. У них были блокноты, карандаши. Почему они не сделали хотя бы краткую запись? Что их напугало? Хоть бы несколько слов о том, что заставило в панике покинуть палатку. Не сообразили? Не было времени? Пытались поисковики реконструировать события той ночи. Что же происходило в последние часы перед трагедией? Исходя из собственного опыта, предположили: группа специально выбрала суровое испытание холодной ночевкой на открытом склоне горы. Приобрести опыт. Поставили печь, набили ее дровами, но не разожгли. Скорее всего, собирались затопить ее утром, чтобы подниматься и готовиться к штурму горы в тепле. После выпуска газеты «Вечерний Атартен», ужина из корейки и сухарей и веселых разговоров перед сном туристы спокойно готовились лечь спать. С краев, возможно, легли наиболее опытные туристы – Дятлов и Золотарев. Куртка с документами прикрывала створ входа от ветра. Вход палатки закрыли двойными бортами, застегнули их на клеванты. Место у входа, конечно, является самым холодным, но и наиболее удобным для руководителя. Он утром мог, не тревожа остальных, выйти, оценить погодную обстановку. Все логично. Но почему принялись полосовать палатку? Что или кто заставил их паниковать? Вот тут никто не мог предложить ничего логичного, убедительного. Брусницын предположил такой вариант реконструкции событий. 31 января группа в условиях плохой погоды дошла до перевала и даже сумела подняться на него. На перевале Дятлов предполагал сделать лабаз базой для штурма Атартена, но плохая погода помешала ему сделать это. Пришлось спуститься в долину реки Ауспии. Было уже поздно, темно. В этот день группа сильно устала. Проснулись поздно, погода портилась. Дятлов, по-видимому, колебался, идти или нет на штурм. Учитывая отставание от графика на один день, было принято решение идти. До 3 часов провозились с перекладкой продуктов, устройством лабаза. Вышли только в 3 часа с явным намерением организовать по пути холодную ночевку. Такие ночевки практиковались и всегда проходят удачно. У места, где была поставлена палатка, были около 5 часов. Была вырыта яма. Также спокойно стали подготавливаться ко сну. Около 7 часов, под страхом смерти, что-то необычное, никем еще не виданное, заставило туристов в панике покинуть палатку. Бежать раздетыми в темноте можно только спасаясь от смерти. Но что вызвало смертельный ужас? Гадали, перебирали варианты. Вспышка, звук, газы. Рассуждали и так. В нормальных условиях человек 1,5 километра пройдет минут за 15-20. А тут мороз, ветер, они полуодетые, и приличный слой снега. Палатку они покинули в панике. Значит, нормальной ходьбы, а тем более бега, не получится. Неизбежны спотыкания, падения. Так что при таких жутких условиях они бы не одолели за полчаса полтора километра. Тем более, если среди них были раненые. А ребята у кедра? Что с ними произошло? Не находили внятных ответов. Вновь и вновь возвращались к панике. Панику явно породила некая опасность, которая надвинулась неожиданно и мгновенно. Люди готовились ко сну, уже почти все разделись, может, уже лежали. Они чувствовали себя сплоченным коллективом. Позади трудный переход, впереди восхождение. Все нормально, все здоровы, никаких причин для паники нет. Но, тем не менее, она накрыла девятерых. Что стало причиной? Вопрос повисал. И вопрос, на какое расстояние от палатки мог гнать дятловцев ужас или страх, прежде чем они опомнились? Допустим, что-то их смертельно напугало, и они ринулись вниз. Но метров через 200-300 они бы пришли в себя. Ну, пусть через полкилометра. Остановились бы, оглянулись. Опасности нет, и вернулись бы обратно. Но нет, они бежали дальше. Значит, что-то страшное, опасное для жизни оставалось у палатки. Что? Перебирали и перебирали мелкие детали. Вот лыжная палка, разрезана на несколько частей. Кто и почему ее разрезал? Никто не мог предположить варианта, хоть чуть близкого к разумному. Брусницын вспоминает. Всем тогда показалось это очень странным, потому что зачем резать палку? Трудно придумать, к чему бы это. Тем более про запас никто палки не берет. Это лыжи иногда берут с собой, а палки нет. Припоминали случаи из походов и приходили к выводу. Дятлов и его группа, безусловно, столкнулись с серьезной погодой. Но у других было и посуровее. Ходили и при ураганном ветре, и при морозе за минус 40 градусов. Шли в масках. И в палатку при сильном ветре снег через щели набивался так, что впечатление, будто лавина надвинулась. И наст был такой, что только топором разрубить. Бывало, что в снежную бурю по трое суток отсиживались в палатке. Припомнили случай. Поднялась пурга, не видно на расстоянии вытянутой руки. Ветер такой силы, что палатку не поставить. Вырыли в снегу пещеру и в ней пережидали трое суток. При морозе ниже 30 градусов.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM. Ижевск 107.6 FM. Новосибирск 98.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.